Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает, как всегда, православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, он же президент фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить телефон прямого эфира. Да, то, что мы работаем в прямом эфире, тоже хочу сказать. И телефон 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. А в ожидании вопросов по телефону, вот, наверное, для начала вопросы с сайта.
Давайте.
Мне 28 лет, проживаю в Липецке, замужем, растет маленькая дочка. Моя проблема обозначилась совсем недавно, начиталась в интернете про ювенальные технологии, которые угрожают нашей стране, и мне стало плохо. У меня началась какая-то паника и животный страх, что все это может быть... Моя фантазия начинает уже помимо моей воли рисовать такие сцены воображения, что мне становится не по себе. Чувствую, что без посторонней психологической помощи мне не выйти из этого состояния. Моя радость материнства превращается в сплошной страх. Прошу вас помочь мне выйти из этого состояния хотя бы несколькими словами утешения, так как вы в этом вопросе более осведомлены, чем я. Заранее спасибо за помощь. Такой вопрос.
Да, ну вот видите, как происходит. С одной стороны, люди переживают за свои семьи, за своих детей. Вот, и это обоснованно, понятно, мы же понимаем, какая угроза пришла нашим семьям вместе с этой ювенальной юстицией. И все эти волнения, они, в общем-то, имеют причину.
А к тому же еще и по телевизору показывают, как работает ювенальная юстиция в той или иной стране на Западе, да?
Я могу поставить себя на место вот этой мамы молодой, которая насмотрелась, допустим, репортажей из Финляндии, как там обращаются с детьми, родителями и так далее. И если это как-то спроецировать на свою семью, ну, мы даже не представим, как себя вести.
Тоже страшно становится.
Это что же тогда, что же это будет за жизнь, да? И у людей может складываться впечатление, что наступает конец света. Вот оно, ну и все. Это, наверное, уже и конец. И страшно за детей, за себя, за будущее и так далее. Но, с другой стороны, вот в этих чрезмерных переживаниях, когда мы теряем контроль над своими чувствами, впадаем в панику и готовы кричать, или наоборот, у нас сердце сжимается, уходит в пятки, душа вся сжимается. И
хочется, наоборот, куда-то затаиться. Да,
да, мы готовы отдаться кому-нибудь, кто бы мог нам помочь в этой ситуации. Мы ведь чувствуем, что сами не справляемся. Это говорит о том, что мы не доверяем Богу. Ведь все это происходит, можно сказать, прямо в Боге. Понимаете? Вот мир создан Богом, Он его создал в себе. И то, что сейчас наступают ювенальные технологии, Бог знает лучше, чем кто бы то ни было. Он, от которого зависит, будет у нас работать ювенальная технология и не будет, или не будет. Придут ко мне когда-нибудь омбудсмены или не придут. Это зависит только от того, захочет этого Бог или не захочет. И если это ему будет угодно, значит, придут. Если будет не угодно, не придут. Мы забыли, что мы православные христиане, что ювенальная юстиция просто так не приходит. Если даже волос не выпадает с человеческой головы без Божьей воли, ну так омбудсмены-то тем более не придут без его воли, правда? И поэтому ювенальная юстиция, вот такое ее просачивание в наше общество, это проверка для нас, для православных, на вшивость. Кто-то может от этого в панику впадать, а для православного христианина, извините, никакой паники. Как Богу будет угодно. И есть такое святоотеческое выражение, даже если солнце упадет на землю, небо упадет на землю, христианин даже глазом не моргнет. Так вот, если мы будем вот такого духа, то к нам никакая ювенальная юстиция просто не придет. У нас не будет проводников ювенальной технологии. Вот поэтому бояться нечего. А если есть такой чрезмерный страх, во-первых, надо покаяться в маловерии, причаститься и молиться Богу усерднее, и все, и этот невроз пройдет.
У нас есть вопрос по телефону. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем.
Слушаем.
Здравствуйте, такой вопрос. А что делать, когда в определенной ситуации разум понимает, что чувство накрывает гордыня, но ничего не может поделать?
Я не совсем понял, что чувствуешь?
Какое-то чувство, что...
Когда в определенной ситуации разум понимает, что моими чувствами руководит гордыня, но ничего не может подделать, как бы чувства просто захватывают, как бы...
Да вы знаете, но вот когда мы это видим, что мы, бывают ситуации, что мы не владеем собой, что нами овладевает какая-то страсть, например, гордыня, если мы это видим и нам это не нравится, это уже хорошо. Ведь мы обычно и раньше это все видели, только нам это нравилось. И мы не видели в этом проблемы. Мы считали, что это нормально. И мы это страстью не называли. Мы считали себя нормальными ребятами такими, уверенными в себе. И так и надо. Вот. А если мы понимаем, что то, что с нами происходит, это гордыня, что это проблема... И мы видим, что то, что с нами происходит в этот момент, от нас не зависит, это сильнее нас, так это самое лучшее, что с человеком происходит, понимаете? Он начинает смиряться, он начинает видеть свои немощи. А у нас церковь наша учит нас так, что духовная жизнь, первая ступенечка нашей духовной жизни, нормальная, начинается именно с этого, со смирения.
С видения своих
когда человек,
страстей.
Да, да, видит свои немощи. Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Нищий духом – это человек, который видит, что он сам по себе существо очень немощное, слабое, и у него нет внутри источника саморазвития. Он может развиваться как человек, только полностью предоставив себя Богу. И наши страсти, в том числе гордыня, то, что такое высокая духовная страсть, она нам каждый день об этом свидетельствует. Что мы сами по себе без Бога жить не можем. Вот поэтому унывать не надо, отчаиваться не надо. Нужно браться за заповеди Божьи. Надо усваивать образ жизни церковного человека. Мы же с вами в церкви. И мы должны быть церковными людьми. И если мы живем церковной жизнью, то тогда пусть не семимильными шагами и... не линейно-поступательно, но все-таки мы движемся к какой-то нашей внутренней норме. Нас Господь сам преображает и делает такими, какими мы должны быть.
Спасибо за ответ. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть вопросы к Вячеславу Владимировичу, то звоните нам прямо сейчас. А код города Екатеринбурга 8-343. Мы ждем ваши вопросы. А сейчас вопрос с сайта. Здравствуйте, мне 25 лет, проживаю в Подмосковье, не женат, верю в Бога, в церковь хожу, когда появляется свободное время. Дело в том, что я не могу найти нормального общения с родителями, с окружающими людьми. Мне очень сложно бывает общаться с людьми, когда желание общаться бывает, то это как будто какая-то вот волна внутри меня с морем эмоций, что тоже не доставляет мне удовольствия. С мамой я общаюсь, но для меня это пытка. Она как-то воздействует на меня так, что даже по мобильному телефону она мне переворачивает мозги, и мне становится плохо, как будто какие-то чары. При общении с ней я становлюсь глупеньким мальчиком без головы, и я не могу понять, что происходит, что из меня тянет и силы, и ум. Также на меня воздействуют и соседи. Мне уже давно не по себе от них. Почти каждое утро я выхожу из дома в коридор и не могу понять, что со мной происходит. Какое-то чувство страха, чувство такое, что теряешься в пространстве, не контролируешь себя. Это продолжается уже несколько лет. Такие потрясения, как общение с мамой и давление с утра, разрушили мою жизнь. Пожалуйста, помогите советом, как выздороветь. Я не вижу причины своей болезни.
Да, вот видите, вот как много слов,
да.
Чтобы описать эту ситуацию. По-медицински-то это называется невростения. Астеневротическое расстройство, тоже невроз, А по церковно-славянски, вернее, по церковному, это называется раздражительная слабость или такая утрата самообладания. Это свидетельствует о нашем малодушии. Ведь что происходит с душой этого человека? Она маленькая, она не вмещает других людей, она не вмещает даже родную мать. И поэтому бывает так, что человеку этому самому тесно внутри себя, он может даже сам себе быть противен. Это 25 лет, угу. Это третье поколение безбожников.
Угу.
Это состояние вот такого постепенного из поколения в поколение, как бы выдыхание, понимаете, выдохся.
Все меньше и
да,
меньше, да, вот это вот.
Выдыхается каждое следующее поколение, понимаете. Если не поддерживается из поколения в поколение вот это живое общение с Богом, то люди становятся малодушными. Ну, вырождается род человеческий без общения с Богом, ну, это же понятно. И сейчас как раз вот мы видим это молодое поколение людей, молодую поросль невротиков, которые очень рано утрачивают самообладание по разным поводам. Вот в том числе и вот такие неврастенники. Да, молодые неврастенники, которые, посмотрите, ведь это мешает ему войти в общение с девушками. Он не может создать семью. Это такой явный признак угрожающего вырождения. Но вот для него это должно быть знаком, что в церковь нужно ходить не так, как он пишет, угу, в свободное время,
да,
а что он в церкви должен прописаться. И он должен ритм своей жизни синхронизировать с ритмом жизни церкви. Он должен узнать, как ему нужно жить, из чего думать, как принимать решения. Он должен стараться жить по заповедям Божьим. Ну и главное, вот эта проблема решается только в церковных таинствах. Молитва и церковные таинства. Проблема духовная и лечится только духовными средствами.
Спасибо. И еще есть вопрос по телефону. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Я бы хотел узнать, как можно к вам попасть в центр? Ну, и что там нужно для этого?
Спасибо. В центр к нам можно попасть очень просто. Можно зайти на сайт боровских.ру и все прочитать про центр, собрать вещи, список которых там выложен, сдать анализы, которые там указаны, и позвонить нам по телефону 219-71-21 в Екатеринбурге, сказать, что вы готовы, и вам назначат дату заезда. Нам предстоит, правда, предварительная первичная консультация, где мы примем решение о том, что мы начинаем реабилитацию. Так что, пожалуйста.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните. А сейчас вопрос вновь с сайта. Вот такой вопрос. Мне 44 года, живет в Златоусте Челябинской области. Образование среднее специальное. Среднеспециальная медицинская, а профессия исполнитель гобелена. Не замужем, православная, крещена, исповедовалась, причащалась месяц назад. Тревога и страх перед выездом из города, само собой, как-то появилось. Жизненные обстоятельства, все как у всех, и скорби, и радости. В чем причина их появления, не знаю. Обращалась к психотерапевту. Мышечная релаксация, успокоительные средства, но результата не вижу. По-прежнему избегаю выезжать куда-либо. Ездила 2 раза на озеро под натиском сослуживцев, и вот хочет исцелиться от этого страха женщины.
Ну да, но видите, о неврозах можно говорить бесконечно. Вот еще один вариант невроза. Здесь невроз навязчивых состояний. Ну, тоже вот такая вот утрата человеком самообладания. Я вот иногда, ну даже не то, что иногда, я знаю, что говорить об утрате самообладания, это ну, вещь такая очень условная, условно верная. Потому что если мы посмотрим на наших детей, на младенцев, то мы видим, что самообладание у человека-то его и не было никогда. Мы видим, что ребеночек наш, если он захотел есть, он же не лежит смиренно и не ждет, когда наступит время обеда, правда? Он тут же теряет самообладание и начинает орать во все горло, чтобы все слышали. И это от него не зависит, опять-таки, понимаете? Просто вся человеческая жизнь от рождения, если человек предоставлен сам себе, это такая постепенная, последовательная утрата самообладания в разных формах. И вот здесь, видите, может тоже до какого варианта дойти, когда
взрослый, и страх,
взрослый человек с медицинским образованием, но почему-то занимается изготовлением гобеленов, боится выехать от города куда-то подальше. Есть такие варианты неврозов, когда человеку даже, ну, смешно сказать, он с высшим образованием, даже с двумя, он очень хорошо разбирается в жизни, он человек опытный, вот, но у него может быть такое смешное расстройство, когда он не может, допустим, не считать пуговицы на прохожих, которые ему встречаются. Или он боится высоты, или он боится зайти в лифт один, или наоборот, когда там кто-то есть, и он идет на 10-й этаж пешком, потому что это страшно. И видите, мы говорим о том, что эти состояния навязчивые, это такая интуитивная догадка, между прочим, у тех, кто это название придумал. Неврозы назвали неврозами тогда, когда уже медицина прочно стояла на материалистических позициях. Поэтому все связали с мозгами, с нервной системой. Она здесь, если страдает, то вторично. А первично мы все равно имеем с тем, что в человеке первично. Первично в человеке – дух. Вот. И любой невроз – это всегда вот эта вот духовная проблема. Решается, я еще раз говорю, что решаются вот эти вот проблемы с утратой самообладания только в здоровой духовной жизни, в православной церкви. Поверьте, в православной церкви есть вся полнота средств для того, чтобы человек мог вернуть себе утраченное самообладание.
Спасибо за ответ. И у нас есть вопрос по телефону. Давайте послушаем.
Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать, что такое понятие духовная жизнь, поточнее, ну, чтобы было мне понятно.
А, вот видите. Ну, хорошо. То есть вот практика уже интересует. Мы все время говорим, духовная жизнь. А что это такое? Духовная жизнь – это общение человека с Богом в церкви. И больше ничего. Когда одна духовная личность общается с другой духовной личностью, когда тварь общается с Творцом и делает это так, как сам Творец предписал, живя по его заповедям. Основа духовной жизни – это молитва, это беседа человека с Богом. И сам образ и характер молитвы мы усваиваем в Церкви Божией. Нам самим этому очень высокому и тонкому искусству не научиться. Этому нужно учиться в церкви. Нас сам Бог этому и учит, если мы именно в церкви совершаем свои молитвенные усилия. Духовная жизнь – это обязательно участие в богослужении. Каждую неделю человек должен присутствовать на божественной литургии от начала до конца. И при этом стараться не столбиком стоять, а как-то участвовать в этом молитвенном. И вот здесь мы видим, что это серьезная работа, которая не каждому человеку дается сразу. И духовная жизнь требует от человека и терпения, и мужества, и иногда даже просто физических сил, чтобы выдерживать богослужение, особенно на первых порах. А человеку нужно приступать к церковным таинствам обязательно. Как у нас предписано, не реже одного раза в месяц, чаще можно, реже уже вредно, приступать к таинству исповеди, когда человек сознается в своих грехах, за которые ему стыдно перед Богом и перед людьми. И к таинству причастия.
Вы знаете, я вот, мне кажется, даже понимаю, почему вопросы такие возникают. Ведь в наше атеистическое время духовно развитой личностью называли просто образованного человека.
Да.
Вот. То есть подменялись понятия. И, ну, это в силу того, что мы жили в атеистическом обществе. Mm-hmm. Поэтому сейчас вот действительно приходится такие вещи пояснять, объяснять,
конечно,
что такое духовная жизнь.
Я тоже очень хорошо помню, нам это в школе разъясняли и везде, что духовная жизнь — это чтение книг.
Да, это, да. Это культура, это образование, образованность человека.
Высотой как бы культурного уровня человеческого было это его, допустим, любовь к русской изящной литературе XIX века. Угу. Вот даже там Достоевскому. Там.
Говорили, ох, какая духовно развитая личность.
Да, и мы всегда говорили, вот это, я понимаю, вот это духовность, угу, человек, уровень духовности. Угу. С точки зрения православия, вот христианства, конечно, Достоевский величайший и психолог, и даже богослов. Вот. Но по сравнению с тем, что человек получает, читая Евангелие или какие-то другие книги Священного Писания.
Или святых отцов.
Да, это совершенно иной уровень восприятия, переживания. И даже все труды Достоевского – это просто такое умилительное просто времяпрепровождение по сравнению, допустим, с чтением Евангелия. Вот, кстати, это тоже является составной частью духовной жизни, без которой она немыслима.
Угу. У нас есть вопрос, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло, слушаем вас, говорите.
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. При определенном ритме духовной жизни, то есть, допустим, раз причащаться раз в две недели, покаяние становится как бы уже без рьяного участия. То есть приходишь как формальность, исполняешь на исповедь, чтобы причаститься, потому что так оно должно быть. И вот как вот возродить нормальное, здоровое покаяние и не потерять его в дальнейшем?
Ой, какой хороший вопрос. Вот бы сейчас на моем месте сидел какой-нибудь
священник.
Да, священник. Вот как бы было бы хорошо. А так мне приходится
подменять.
Да, его подменять. И если бы я сам был образцом в этом отношении, чтобы я.
Хотя бы, да,
вот мы все
на нашем уровне.
Я вам так скажу.
Врача психотерапевта.
Да, давайте будем честными друг перед другом. Мы все переживаем эту проблему. Все. Мы знаем, что если мы не будем поддерживать своего духовного тонуса, если мы не будем подогревать в себе покаянные чувства, постоянной памятью о смерти, постоянной памятью о Боге, о своем недостоинстве перед Ним, памятью о своих грехах, которые мы знаем,
которых, ой, как много.
Да, про которые псалмопевец Давид сказал: «Яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мною есть выну». Если мы искусственно не будем себя настраивать на молитву, то мы обязательно скатимся в формализм. Это закон человеческой психологии. Если наша жизнь духовная будет теплохладной, если мы не будем переживать живого присутствия Бога в нашей жизни, если мы не будем ощущать, что мы в нем, и он знает нас, видит нашу душу насквозь, знает все про нас абсолютно, и он ждет от нас живого общения с ним. Вот если мы не будем все время себя подогревать в этом смысле,
то тогда
мы с вами будем заниматься в церкви магией. Мы будем вычитывать молитвенные тексты, будем заниматься начетничеством, наша исповедь превратится в отчет о проделанной работе, мы все заформализуем, потеряем интерес к духовной жизни и можем даже уйти из церкви.
Это даже можно назвать и фарисейством.
Конечно, природа фарисейства, она вполне понятна и объяснима. Это все в человеческой психологии заложено.
У нас вновь поступил телефонный звонок. Мы слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать, я вот клептоман, наркоман, я бы хотел узнать, как можно от этого избавиться. И молитвы, вот когда вот я читаю, я в них не вникаю. Какую мысль мне надо поймать в них, чтобы вникнуть в эту молитву?
Надо же, какой интересный случай. Молодой человек говорит, я клептоман, наркоман, и как мне от этого избавиться? Вот, и он молитвы читает. И чувствует, что в его молитвах что-то не так. Какую-то мысль нужно такое поймать. Но, судя по всему, человек начал это делать недавно. И он молитве только учится. Молитва, как мы знаем, дается молящемуся. Вот это продолжение прошлого, предыдущему вопросу. Да, мы должны себя к этому понуждать. Угу. Христос сказал, Царствие Божие силой нудится, и только употребляющие усилия взыскивает его. Если мы с вами будем пользоваться тем молитвенным правилом, тем образцом молитвы, который у нас есть в молитвословах, это лучшее, что создано совместным творчеством человеческим и Божьим в качестве каких-то текстов, которые ему передаются из поколения в поколение. Это высота, это самая вершина человеческой культуры. Вот если мы будем этим пользоваться как правилом, то есть, если изменить ударение, как правилом, который выправляет и делает правильной нашу молитву, при этом мы будем внимательны и вдумываться в каждое слово, и пытаться сопровождать каждое слово тем чувством, которое оно выражает, вот тогда мы будем улавливать ту самую мысль. Она сама будет нас посещать, эта мысль. Она сама будет укореняться в нашем сознании.
А своими молитвами, словами можно молиться?
Да, конечно. По большому-то счету человек и должен молиться своими словами. Но для того, чтобы молиться своими словами, нужно иметь определенную степень духовной зрелости и опыт живого общения с Богом. Я должен знать, что я с кем-то разговариваю. Угу. Потому что для человека новоначального Бог — это понятие весьма отвлеченное, и мы даже не знаем, где Он, куда говорить. Поэтому мы перед собой устраиваем иконостас, и очень часто прямо туда, в иконостас, и говорим. Угу. Мы должны еще дорасти до представления того, что Бог везде, угу. что Он нас слышит даже тогда, когда мы не говорим ничего, а только думаем
только
о Нем.
Думаем.
Угу. Вот. До этого тоже нужно дорасти. И тогда по мере вот этого роста, по мере обретения веры, другими словами, наша молитва становится такой, какой она должна быть. Вот. Тогда мы молитву любим. Здесь, знаете, молитва — это, как говорят наши святые отцы, искусство из искусств. Этому нужно учиться всю жизнь. Вот. И человек не может остановиться, достичь какого-то, знаете, высшего образования в области молитвы и перед кем-то похвастаться высоким ее качеством.
И опять же, формальности не должно быть в обращении.
Вот в том-то и дело.
Вот, просто вычитай только правила.
Да, только и дело. Мы же видим, что в этом-то и искусство, что мы должны оживотворять свою собственную молитву. Мы должны ее своим собственным духом оживотворять и просить Бога, чтобы Он нам в этом помог. Молитва, когда она становится подлинной, настоящей молитвой, это ведь тоже синергия, это тоже совместное творчество человека и Бога. И каждый христианин в своей жизни это чувствовал. Вот когда молитва как будто бы начинает идти сама собой. Когда ты закончил правила, время пролетело незаметно, и еще хочется молиться. И ты чувствуешь, что с тобой вместе молился Бог. И не хочется прекращать, потому что это очень хорошо. Душа получила свою пищу, она получила удовлетворение. Вот. Поэтому мы запасаемся терпением и молимся. Вот таким образом. Это труд.
Дорогие друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94. А пока вы готовите ваши вопросы, еще один, Вячеслав Владимирович, вопрос с сайта. Угу. Вот, Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Я крещен в православной церкви в 7 лет. В храм начал ходить только в 19-летнем возрасте. В храме в грехе рукоблудия, я на исповеди покаялся, но избавиться от этого греха до сих пор не удалось. Сейчас мне 23 года. Папа с мамой развелись, когда мне было 14. Я живу с мамой. Я не могу говорить с ней на эту тему, хотя я как-то раз признался ей, что у меня есть такая проблема. Из-за этой страсти у меня не получается дружить с девушками. Православный психиатр при храме, в котором я окормляюсь, сказала, что у меня перепутаны роли родителей во мне, так как папа и мама подавляли мой бунт антидепрессантами и нейролептиками, не хотели слушать мои протесты. Я хотел восстановить семью. Сейчас я доучиваюсь в университете на 5-м курсе на переводчика. Вячеслав Владимирович, у меня вопрос, просьба. Посоветуйте, пожалуйста, как восстановить в себе роли родителей, избавиться от рукоблудия. Мне уже очень стыдно приходить 4-й год к батюшке и говорить на исповеди, что я снова согрешил.
Понятно. Вот не знаю, как насчет перемены роли родителей, а то, что подмена цели и средства здесь налицо, это да. Ведь посмотрите, на самом деле, это такое расстройство человеческое, такой грех, такая страсть, это блудная страсть, в таком ее выражении, которая у человека церковного не может не вызывать отвращения и не может не смирять человека. Вот посмотрите, человек с высшим образованием, там, на переводчика, то все.
Заканчивает университет.
Да. И вот такая бы, казалось бы, вещь, которая напоминает ему о его немощах, о том, что вот сколько в человеке животного, от животного присутствует. И он иногда даже не может контролировать это все в себе. Так вот, посмотрите, когда у человека воцерковленного вот это есть, он это переживает очень болезненно, и тогда избавление от этого становится для него самой главной целью. Он хочет избавиться от этого как можно быстрее и во что бы то ни стало. Вот в этом-то и кроется ошибка. Целью должно быть не это. Целью должен быть Христос. А избавление от этой страсти происходит как побочное явление живого общения человека с Христом, к которому он устремлен всецело. Вот. И мы сами даже не замечаем, я просто знаю по своим пациентам, которые подобного рода страдают расстройствами, они даже не замечают, как это уходит, когда, как, при каких обстоятельствах. Но при этом каждый человек знает, что если Христос перестанет быть целью, а целями в жизни станут какие-то другие объекты, тогда именно этой страстью нас Господь и смирит. Надо всегда помнить слова апостола Павла вот о том, жало в Бог, жало в тело для смирения, чтобы каждый человек знал, что сила Божья в немощи совершается, чтобы никогда человек не превозносился.
Что только Бог.
Конечно.
Возможно, избавить может человека. Так, у нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам задать вопрос. Вот у меня такое мнение, то что истина, она по крупицам везде. То есть не только в православии, но и там в других религиях. И как вообще вот смотрите на такое мнение? То есть,
сейчас скажу. Когда вот так говорят, у меня всегда возникает вопрос, кто с истиной так обошелся, но кто взял ее и рассыпал везде, как, знаете, горох? В чем замысел? Вот в чем премудрость Божья, если он взял и раздробил свою единую вот какую-то истину, такую,
частички,
да, на множество фрагментов и раздал ее по разным частям? Кто будет ее собирать-то в одно целое? Вот это такое, ну, вполне понятное заблуждение, и даже известно, кем оно навеяно. И очень часто распространено, особенно среди людей интеллигентных, людей с образованием. Хочется всегда как-то упростить свое представление об истине. Хочется всегда саму истину немножечко приземлить. Вот как раз ее по лицу земли и рассыпать. И тогда нам кажется, что ну вот она вот такая истина, что у каждого человека своя правда. Вот если все эти правды вместе сложить, тогда получится истина. Вот. На самом деле ничего подобного. Истина у нас только одна. И причем она не в виде какого-то знания или отвлеченного понятия, она живая, это Христос. Он прямо про себя и сказал: «Я есть путь, истина и жизнь».
Ну что ж, я думаю, что, наверное, наверное, нам уже с вопросами больше не успеть ответить, потому что они достаточно. Вот тут вот есть сайты, но они очень такие, мне кажется, пространные. А вот стоит поговорить. Я вас представляла как врача-психотерапевта и председателя, вернее, президента фонда эффективного народосбережения. И как дела обстоят с этим фондом? Несколько слов.
Вы знаете, дела обстоят. Я не скажу, что мы сейчас, ну, что ли, вышли на тот уровень, на какой хотели, но все-таки мы обнаружили отклик у людей, люди нас поняли, и мы сейчас начинаем уже получать и денежные средства на наш счет, и люди обращаются, предлагают нам другие варианты взаимодействия. Вот. И я просто знаю и чувствую, что вот такой эксперимент, который мы пытаемся сейчас поставить, он все-таки, ну, обречен на то, чтобы получить какую-то отдачу. Видите, мы сейчас пытаемся возродить у нас в обществе, хотя мы не первые, конечно, но мы это делаем по-своему, у нас есть своя в этом плане изюминка, нормальные, здоровые взаимоотношения, когда тот, у кого есть, делится с тем, у кого нет, по заповеди Божьей. Вот Бог нас такими создал. Угу. Обязательно. Кто-то избирает такой путь жизни, кто-то вот такой. И кому-то Бог даст материальный благ земных
больше, да,
больше обязательно, а кому-то меньше или не даст совсем, для того, чтобы тот, у которого меньше, поделился с тем, у которого
больше. Чтобы тот, у кого больше, поделился, у кого меньше. Да.
Этим люди и спасаются. Угу. Ведь когда мы говорим, что не оскудеет рука дающего, это мы имеем в виду, что это самый простой способ спасения души. Самый простой. Тебе Бог дал деньги, дай тому, у кого их нет. И все.
Ну, получается, что дают,
да,
посылают.
Слава Богу. Ну, да? Я думаю, общество наше зреет потихонечку, и это становится понятным и естественным.
Ну, вы ведь на действительно спасение душ вот заблудших, так сказать, вот этих вот молодых людей, эти деньги, так сказать.
Да, люди заходят на наш сайт,
да,
fonden.info, fonden.info, и они там узнают цели нашего фонда, и эти цели вызывают у них резонанс положительный.
И еще говорили, насколько открыт, так сказать. То есть вы ведь открыто, так сказать, все эти средства,
конечно,
собираете и показываете, куда они идут, да?
Да, да, это все можно будет проконтролировать. Мало того, что мы, наши жертвователи, будем при их желании, конечно, мы можем их указывать, кто наши жертвы, выражать им публичную благодарность.
Ну что ж, я желаю удачи вашему фонду. А сейчас просто хочу сказать, что наша эта передача все-таки заканчивается в прямом эфире. Наше время уходит. И, уважаемые радиослушатели, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, ну, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните, Вячеслав Владимирович, ваш телефон.
Телефон в Екатеринбурге 219-71-21. Пожалуйста, звоните. Приходите на школу православного самосознания по вторникам в 19.00. Ждем вас. Приходите, будет интересно.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8.20 утра. А следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится уже 29 октября. Так что готовьте ваши вопросы. Вам спасибо, Вячеслав Владимирович.
Спасибо и вам.
До свидания.
До свидания.